Письмо второе. Страж порога. 6 марта 1915 года. Один из демонов показался мне начальствующим над остальными. Да и выглядел он не так, как другие, еще более самовлюбленным, еще более эгоцентричным. Когда мы оказались друг против друга, я завел с ним беседу, отчасти для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, отчасти для того, чтобы усыпить его бдительность. «Кто ты?» – спросил я его. «Ты кажешься главным среди себе подобных». Он гордо выпрямился. «Я и есть главный», – ответил он, – «и здесь, и на земле». «И на земле тоже?» – удивился я. «Да, и на земле тоже», – был ответ, – «потому что я – глубинная сущность человека, который велик среди людей, и этот человек послушен моей воле, так же, как послушны его воле все остальные». Сказав это, он назвал имя человека, которое привело меня в изумление, но я не стану его здесь повторять. «Если ты злой гений человека, который все еще жив, — спросил я тогда, — как же ты сейчас можешь действовать здесь самостоятельно, словно ты отдельное существо? Почему ты не вместе с ним?» «Ты не все знаешь, — сказал он мне. «Я многого не знаю, — согласился я. Так объясни же мне, если можешь, я хочу это знать». «Ну так знай же», — торжественно заявил он, — «что я смог освободиться от сковывавшей меня земной формы, когда он признал меня своим наставником и начал поклоняться мне как к своему гению». «Он отпустил тебя?» — спросил я. «Он освободил меня, признав своим руководителем. Он знает еще меньше, чем ты, и потому называет меня именем, которое я презираю. Но пока я царствую, имя мне безразлично». «Или почти безразлично», — поправился он. «Однако тебе этого не понять. Для тебя это слишком сложно». «Но и я не так прост, как тебе кажется», — возразил я. «И встречал подобных тебе и раньше». Во время этого разговора учитель молча стоял рядом, но теперь я повернулся к нему с немым вопросом. Он отвел меня немного в сторону и сказал: «Когда человек слишком себя превозносит, он тем самым освобождает сидящего в нем демона. Обычно такому человеку кажется, что он подчинил себе демона и сам посылает его с поручениями сквозь невидимый мир, но на самом деле демон командует им, а желание человека становится не более чем отражением приказов демона». «И мне надо было самому увидеть это адское зрелище, чтобы усвоить этот урок», — воскликнул я. «То, что тебе так или иначе предстояло узнать, самому ли или с моей помощью, ты теперь сможешь постичь на собственном опыте», — сказал учитель. «Вот ты уже увидел собственными глазами злого гения великого правителя». «Он очень силен», — признал я. «И сила его будет продолжать расти еще некоторое время», — сказал учитель, — «а затем он отправится в гиенну». «И когда это произойдет?» «После того, как война окончится здесь, и на земле снова воцарится мир. Но прежде война должна закончиться здесь, а уж затем мир вернется на землю». «Что же это будет за война?» — спросил я. «Величайшая война всех времен», — ответил учитель, — «величайшая из всех когда-либо бывших и здесь, и на земле». «Когда она начнется?» «Здесь она, как видишь, уже началась, и не будь ты так далеко, ты знал бы об этом уже давно». «Действительно, я был слишком далеко», — согласился я. «Ангел показал мне много звезд, и я многое успел узнать». «Ангел хотел удержать тебя подальше от мира, чтобы ты набрался сил и как следует отдохнул, и смог бы теперь не только учиться, но и трудиться». «Что же я должен сделать?» — снова спросил я. «Многое», — последовал ответ, — «но прежде всего ты должен пробиться сквозь астральный мир к земле, чтобы помочь своим европейским друзьям, которым угрожает опасность. Скажу только, что гораздо легче переплыть Геллеспонд, чем пробраться сквозь скопище дьяволов, но мне это удалось. Еще год назад у меня, возможно, ничего бы не получилось, поскольку силы добра были тогда намного слабее, нежели сейчас. У добра и зла, как и у моря, бывают свои приливы и отливы. Тогда было время прилива для зла. Одного своего друга, которому угрожала опасность, мне удалось спасти, другой же пока был, как я убедился, вне опасности. Однако вернусь к морю ненависти. Преодолевая его, я совсем изнемог. Но тут появилось прекрасное существо, так долго служившее мне проводником в недавнем прошлом, и шепнуло мне кое-что на ухо. Оно стремилось подстегнуть мое честолюбие. «Ты можешь стать летописцем этой великой битвы», — сказало существо, — «конечно, если сможешь добраться до земли». Пусть вас не смущает слово «честолюбие». Честолюбие бывает разным, и если под этим словом подразумевается искреннее желание лично участвовать в благородном деле служения, то не так уж важно, назовем ли мы его честолюбием или как-то иначе. Главное, чтобы за ним стояла любовь.